CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии с вами снова Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот о чем мы поговорим сегодня.
Я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А чего вы будете? Дровами?
Премьер Российской Федерации отчитал некоторых западных партнеров.
И все должны помнить, что это событие, которое предопределило дальнейший ход истории. Не большевики разрушили царскую империю.
Геннадий Зюганов на нашей волне. Его собеседник Олег Чернов. Это интервью прозвучит после международных новостей. Далее в нашей программе узнаем о пользе молока и о том, где можно приобрести настоящее парное молочко. Об этом расскажет Вера Капинос. Конечно, поговорим о жизни в Канаде. В общем, много информации, а пока блюз на нашей волне.
Я буду ждать, как ждет дождя земля. Ты прикоснись рукой к сухой горе, и ты попросишь пить, и, может быть, я напою тебя живой водой. Выпьем по капле любовь, выпьем по капле нашу любовь, выпьем по капле нашу любовь, и рубиновым светом окрасится новый день.
Самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
10 человек, готовивших теракты в Брюсселе, арестованы в Бельгии, Нидерландах и Германии в результате совместной операции европейских антитеррористических групп, объявил во вторник Федеральная прокуратура Бельгии. По ее данным, среди арестованных граждане Бельгии, России, Нидерландов и Марокко. К полицейской операции против организованных преступных группировок в Рио-де-Жанейро присоединилась армия. Об этом вчера сообщила агентство
агентство France Press. В Рио-де-Жанейро были введены танки. Позиции в различных районах города заняли не менее 6 боевых машин. Ранее сообщалось лишь о применении полицейской бронетехники. Столкновения с полицией начались еще в воскресенье 21 ноября, после того, как полиция предприняла попытки установить порядок в фавелах, бедных районах, где часто находят убежище представители преступных группировок. В операции было задействовано 17,5 тысяч полицейских, а также вертолеты и бронированные машины.
FM 101.9.
Казначей игр стран Содружества 2010 Джая Чандран арестован по обвинению в коррупции и причастности к хищению почти $2 миллиардов. Как сообщает Интерфакс, арест был произведен в рамках расследования хищения при подготовке столицы Индии к соревнованиям с 3 по 14 октября. Как отмечает руководство ЦБР, это уже третий арестованный по данному делу и, вероятнее всего, отнюдь не последний. Игры стран Содружества, прошедшие в Дели с небывалым размахом, опустошили казну на $10 миллиардов и стали самыми дорогими за всю историю их проведения. Общенациональная забастовка прошла в среду в Португалии. Бастующие добивались отмены правительственных мер жесткой экономии, которые предполагают сокращение размера зарплат, отмену ряда налоговых льгот и социальных выплат, а также другие непопулярные меры. По всей стране были закрыты многие учреждения, банки, почтовые отделения, отменены более 500 авиарейсов, парализованы работы крупнейших портов. А вот студенческая демонстрация в центре Лондона, участники которой протестовали против планов британского правительства резко повысить плату за высшее образование, прошла не так мирно, как в Португалии. Здесь не обошлось все же без жертв и разрушений. Бастуют и итальянские студенты против реформы университетов. Они захватили Пизанскую башню. Часть манифестантов прорвались в главную столичную достопримечательность – Колизей. Не менее активные манифестации проходят и в других крупнейших городах в Италии. Наша волна. Эпидемия холеры на Гаити унесла жизни 1600 человек. Более 30 тысяч госпитализированы. На минувшей неделе ситуацию на Гаити еще более осложнили массовые протесты. Сотни человек устроили беспорядки на улицах, требуя вывода миссии ООН и входящего в ее состав непальского батальона, представители которого местные жители обвиняют в появлении холеры в стране. Ну, о протестах все, перейдем к чрезвычайным происшествиям. По меньшей мере 456 человек погибли в понедельник во время давки на мосту на водном фестивале в Пномпене, столице Камбоджи. Свыше 700 человек получили ранения. Давка произошла на одном из мостов Пномпене во время массовых гуляний по случаю закрытия так называемого водного фестиваля. Очевидцы отмечают, что десятки человек оказались затоптаны напирающей толпой. Многие пытались спастись, прыгая в воду.
FM 101.9.
Второй взрыв прогремел в среду на аварийной шахте в Новой Зеландии, где уже 6 дней были заблокированы 29 горняков. По всей видимости, все они погибли. Эксперты полагают, что даже если в шахте и находились шахтеры, пережившие первый взрыв, после нынешнего ни у кого из них не осталось ни малейшего шанса. Шахтеры оказались заблокированы под землей на глубине примерно 2 километра. Вчера Владимир Путин выступил в роли адвоката российского бизнеса. В Берлине на встрече с крупнейшими предпринимателями Германии премьер отчитал некоторых западных партнеров за их предвзятое отношение к российским компаниям, нежелание продавать им активы и срыв сделок. «Так невозможно работать», – резюмировал Путин.
«Почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев, вот, но... Я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо идти».
Говорил он и на другие острые темы. Россия и Евросоюз должны стремиться к общей промышленной политике, такой, где ресурсы и технологии обеих сторон активно дополняют друг друга, постепенно объединяясь в общее экономическое целое. Конкурентоспособность такого союза сможет повысить, по мнению Путина, единый энергокомплекс Европы и России, у которого, впрочем, в иных европейских странах немало противников.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Государственная дума России приняла в целом заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. В своем заявлении Госдума выразила глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, и подчеркнула, что необходимо восстановить честные имена жертв Катынской трагедии. В 1940 году под Катынью в Смоленской области сотрудниками НКВД были расстреляны тысячи поляков, в основном пленных офицеров польской армии. Долгие годы советская пропаганда списывала ответственность за это преступление на нацистскую Германию. В Польше резолюцию Российской Государственной Думы о преступлении в Катыни называют исторической. технические службы Кремля озабочены всплеском числа кибератак на внутренние кремлевские сети. На электронные адреса чиновников приходит вал писем с вирусами. Натиск настолько серьезен, что в администрации президента назвали это явление кибервойной, пишет независимая газета. В кремлевских управлениях проводятся мастер-классы, где подробно рассказывается о том, как уберечь компьютеры от виртуальных злоумышленников. Сотрудникам теперь запрещено пользоваться флешками на компьютерах, замкнутых на внутреннюю сеть из-за риска занести туда трояны.
FM 101.9.
Дмитрий Медведев провел прием граждан в интернете. Россияне жаловались президенту на формальный подход чиновников, на изношенность котельного оборудования и на отключение света на улицах в вечернее время.
Большинство таких жалоб, это нужно прямо сказать, 90% наверное, относятся к компетенции региональных властей и органов местного самоуправления. Если я на это время трачу, и вы тем более должны этим заниматься.
Медведев высказался за введение дисциплинарной и административной ответственности должностных лиц за нарушение сроков рассмотрения поступающих от людей предложений и жалоб. Людям должна быть предоставлена возможность отслеживать результат рассмотрения своих обращений через электронные СМИ и информационные технологии, включая официальный сайт президента. В Тихом океане в районе островов Фиджи обнаружена лодка, в которой находились трое подростков, 50 дней дрейфовавших в открытом море, сообщает BBC. Трое ребят были унесены в открытый океан 5 октября текущего года от островов Токелау, расположенных между Новой Зеландией и Гавайскими островами. Лодку с подростками обнаружило рыболовное судно. По словам рыбаков, ребята очень ослабли физически и получили сильные солнечные ожоги, однако их психологическое и моральное состояние было очень крепким. Подростки участвовали в спортивном состязании у берегов атолла Атафу и были унесены в океан на алюминиевой лодке. Поиски пропавших, которые велись силами новозеландских ВВС, не дали результатов, и мальчики были официально объявлены погибшими. В течение 50 дней дрейфа в океане ребята пили пресную воду, которая по ночам оседала в виде росы на куске брезента, находившегося в лодке. Наша волна. Россия и Китай планируют создать особые трансграничные зоны, которые обеспечат свободное перемещение тигров, заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. Он также сообщил, что Россия готовится ужесточить наказание как за убийство тигра, так и за преступный бизнес на этих животных. Численность тигров на российском Дальнем Востоке за последние 60 лет выросла более чем в 10 раз, достигнув примерно 500 особей. Похолодание пришло в европейскую часть России. На следующей неделе в отдельных регионах Российской Федерации температура может понизиться до минус 30 градусов. А у нас в Ванкувере на следующей неделе будет относительно тепло и очень сыро. Температура воздуха около 7 градусов выше нуля и дожди. Напоминаем, дорогие радиослушатели, через несколько минут вашему вниманию предлагаем интервью с Геннадием Зюгановым.
Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной фонарик нелюдимый на розу желтую похожий над головой своих любимых. У ног прохожих плывет в тоске необъяснимой. Столице фотоснимок печально сделал иностранец и выезжает на Ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку. Особняками плывет в Англезе Москворецкой пловец в несчастье случайный, блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной. снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер, обтянет красные ладони и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник. Свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Продолжаем программу. Сегодня у нас в студии наш коллега Олег Чернов, который недавно вернулся из командировки в Россию.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну вот мы вас и познакомили с нашими радиослушателями. Расскажите, каких интересных людей вы повстречали в Москве?
Да, действительно, я принимал участие во втором международном фестивале русскоязычных вещателей, который прошел в Москве. И там мне пришлось встретиться с очень интересными людьми, выдающимися журналистами. Одним из них был Валентин Сергеевич Зорин. Были интересны другие собеседники, вот в частности Геннадий Андреевич Зюганов. Я хотел бы наше интервью представить нашим слушателям.
Да, действительно, давайте включим аудиозапись и послушаем мнение лидера Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Уважаемые радиослушатели «Нашей волны» Ванкувер, сегодня у нас в гостях Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель Коммунистической партии Российской Федерации. В преддверии праздника 93-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, что вы можете сказать, Геннадий Андреевич, нашим радиослушателям?
Ну, хочу поприветствовать, поздравить, пожелать успехов. И все должны помнить, что это событие, которое предопределило дальнейший ход истории. Не большевики разрушили царскую империю, а ее угробила бездарная политика их предшественников. Они, наоборот, собрали воедино, создали великую державу, показали пример, как можно выбираться из кризиса, построили за 10 предвоенных лет 6 тысяч уникальных предприятий, разгромили фашизм, подрузили флаг над Рейхстагом, прорвались в космос, создали ракетно-ядерный паритет. Это все заслуги Великого Октября. Тех идей, за которые боролся наш народ. Справедливость, дружба народов, высокая духовность. Поэтому я с удовольствием поздравляю и хочу, чтобы даже те, кому может это событие не очень по душе, относиться к истории такой, какая была, а не придумывать ее каждый раз заново в угоду чиновнику или начальнику.
Геннадий Андреевич, как вы думаете, Великая Октябрьская социалистическая революция оказала влияние на такие страны, как Канада и США?
Оказала огромное влияние. Слову сказать, Америка корчилась в муках, была Великая депрессия, страшный кризис. Рузвельт, кстати, прислал двух своих советников в советскую страну, и они внимательно изучали то, что делалось. И когда вернулись, они ему сказали, что однопартийная система нам не годится, но в области экономики и социальной политики там происходят колоссальные изменения и многое полезное. И не случайно Рузвельт взял в своей практике, уж в свое время и социалистам, и даже коммунистам назначали. Он вел государственное регулирование, программы, социальную помощь, поддержку, планирование и многое другое, что позволило Америке вырваться из тяжелого кризиса. Что касается нашей страны, тогда, когда в Америке спад производства в Канаде был 20-25%, наша страна развивалась темпами 12-15%, то и больше в год. И очень многое делала и строила, и не случайно американцы объединили с нами усилия, громя фашизм. В этом отношении учились друг у друга и в самые трудные минуты оказались вместе. Я считаю, это очень полезно.
Спасибо, Геннадий Андреевич. На самом деле Канада взяла на вооружение опыт бывшего Советского Союза, и у нас прекрасное медицинское обслуживание бесплатное.
Да, да, да.
У нас фактически построен социализм.
Ну, многое, кстати.
Многое взяли, полезно.
Нет, кстати, Европа взяла. В современной Европе, в той же Германии, Франции, социализм 50 раз больше, чем в нынешней России.
А как вы считаете, почему вот мы не смогли справиться? Вот почему мы не пошли, как Китай пошел по этому пути? Что произошло с нашей страной?
Для меня остается все-таки большой вопрос. Понимаешь, чтобы любые реформы проводить, нужны мудрые и грамотные люди. Нам не повезло. Горбачев оказался просто болтуном, но в нетрезвом виде вообще реформы проводить невозможно. Китаю повезло, там оказался Дэн Сяопин своей командой. Слово сказать, был дважды сослан во время культурной революции. На заводе работал, слесарем, по-моему, на автозаводе. Но когда вернулся, руки чесались свести счеты, но он собрал всех. Сказал, если начнем этим заниматься, то никаких реформ не проведем. Поэтому давайте принимаем решение. Мао Цзэдун на 70% прав, на 30% неправ. На площади Тяньаньмэнь висит портрет Мао Цзэдуна. И вот, а дальше проводим реформы. И провели 4 реформы в области сельского хозяйства, промышленности, науки, образования. И резко рванули вперед. Кстати, у нас была такая же возможность, но для этого не надо было ломать КПСС, а надо было ее как раз демократизировать в первую очередь. Не надо было распродавать олигархи и жуликам всю собственность. Они не распродавали, а разворовывали. А надо было провести разумную приватизацию, найдя правильное соотношение государственной, коллективной и частной форм собственности. И четко определить приоритеты: наука, образование, здравоохранение, вот, современные технологии. Тогда бы мы рванули вперед. Нас поставили на взлете.
Геннадий Андреевич, вы были кандидатом в президенты в 1996 году. Как вы думаете, на Западе очень распространено мнение, что вы выиграли эти выборы. Это так или нет?
Мнение неверное. Никто не знает окончательный результат. Потому что все бюллетени уничтожили, а пересчитать было невозможно. Но есть достоверные данные. За меня проголосовал весь юг России, который был опален уже пожаром, по сути дела, и гражданской войны, и беспорядков. За Ельцина проголосовали города, миллионники, их почти 20. Урал, север, Дальний Восток. В этом страна развалилась как бы пополам. И любые столкновения привели бы к гражданской бойне и потере Российской Федерации как таковой. Поэтому судебное преследование и пересчет ничего в тех условиях дать не могли. Не работала ни судебная система, ни политическая. А тот, кто считал, его отправили послом в срочном порядке, а все бюллетени через полгода сожгли.
Последний вопрос для наших радиослушателей. Как вы сейчас относитесь к тому, что в стране практически создана опять однопартийная система? Нет дискуссий, нет свободного обмена мнениями, нет дискуссий в Думе?
Ну, во-первых, не однопартийная система. В Государственной Думе 4 партии. Но, в принципе, Единая Россия – это худший образчик КПСС. Все самое худшее, что было в КПСС, сбежалось туда. В КПСС было много талантливых, совестливых, умных, гениальных людей. А в Единой России там есть две ценности. Удержаться у кресла, у кормила власти, и пристраться к деньгам, желательно к бюджету. Никаких позитивных идей и программ у них больше нет. Печально, но, к сожалению, это так. Нормального соперничества нет, потому что демократические выборы предполагают соперничество лидеров, команд и программ и открытые дебаты. Я приглашал на дебаты Ельцина, и Путина, и Медведева. Они уклонились от этого. Я понимаю, почему. Потому что результаты политики за 15-20 лет унизительные и абсолютно разрушительные. Поэтому доказывать о том, что ты прав, не в состоянии, а приписывать голоса, затыкать рот, это, в общем, ума особого не надо. Тем не менее, мы участвуем в выборах, вот сейчас были местные выборы, мы, по сути дела, удвоили результаты. За нас голосуют наиболее думающие, образованные, работающие часть населения. Наукограды 30-35-40%. За нас в городах голосует примерно треть населения. Это при условии, что власть тратит на выборы в 100 раз больше, чем мы.
Геннадий Андреевич, молодежь идет в вашу партию?
Да, очень охотно и много. Сейчас хорошая молодежь. Некоторые ее критикуют, ругают. Я не склонен так оценивать. Молодежь другая, более прагматичная, нацеленная на успех. Но она видит то, что происходит.
И понимает.
Вот мы в ходе ленинско-сталинского приема приняли 25 тысяч молодых людей. Это крепкие, талантливые, современные люди, которые хорошо знают российскую жизнь, мировую, имеют прекрасное образование, которые понимают, что нужны честные выборы, нужна нормальная политическая система, нужна развитая экономика. Вот. А для этого нужна более сильная авторитетная команда и в Кремле, и в правительстве.
Большое спасибо, Геннадий Андреевич. Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире у нас был Геннадий Андреевич Зюганов, глава Коммунистической партии Российской Федерации.
Сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик», он сказал мне, «мой мальчик, я для тебя нарисовал это, мой мальчик». Он сказал мне, мой мальчик, я для тебя нарисовал лето. Мой мальчик, он сказал мне, мой мальчик, я для тебя нарисовал лето. Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал: «Приятель», он сказал мне, «приятель, у них с гитарами совсем сложно». «Приятель», он сказал мне, «приятель, дай я сыграю на твоей, можно». «Приятель», он сказал мне, «приятель, дай я сыграю на твоей, можно». Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: «Угости сигареткой». И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил. «Ты знаешь», он сказал мне, «ты знаешь, ведь я ушел, не доиграв роли». «Ты знаешь», он сказал мне, «ты знаешь, давай-ка выпьем по 100 грамм, что ли». «Ты знаешь», он сказал мне, «ты знаешь, давай-ка выпьем по 100 грамм, что ли». Я как-то шел после концерта по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси». «Представить, мне так трудно представить, что разговаривать с тобой смею. Оставь мне свой автограф на память, вот я похвастаюсь потом Диснею. Оставь мне свой автограф на память. Вот я похвастаюсь потом Диснею.
Радиостанция CITR приглашает послушать радиопрограмму French Connections на FM 101.9. Ведущие шоу познакомят слушателей с французской культурой. Подробности на сайте www.citr.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы снова начинаем нашу кулинарную программу. У нас в студии снова Вера Капинос. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Ну что ж, пора ставить музыкальную заставку.
В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был.
FM 101.9.
33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока.
Так, 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 о чем же мы сегодня будем говорить? О молоке или о поэтах?
Или о коровах?
Или о коровах.
Ну, говорить мы будем о молоке. Это тема очень хорошая, я молоко очень люблю. Молоко – это очень замечательный продукт, он легко усваивается и содержит практически все элементы полезные, нужные для человека, и белки, и жиры.
Но вы имеете в виду для детей, конечно, да? Потому что я, например, слышала, что взрослым нет необходимости в принятии молока, потому что во взрослом организме уже нет таких элементов, которые бы его усваивали.
Да, есть такая тенденция, и некоторые люди говорят, что есть у многих непереносимость на молоко или даже аллергия на молоко. Ну, например, на орехи у многих людей тоже есть аллергия. Это же не значит, что орехи – это плохой продукт.
Ну, конечно, в принципе, на разные продукты у людей есть.
И действительно, это так, в общем-то, что фермент, который расщепляет молоко, он активно присутствует у маленьких детей, а по идее, у взрослых его быть не должно, но если человек всю жизнь продолжает принимать молоко, то этот фермент продолжает вырабатываться на самом деле.
Ага, значит, после перерыва уже нет смысла пить молоко.
Ну, про молоко, да, говорят, что оно для взрослых не полезно, вредно даже, потому что в нем содержится такой белок, как казеин, который... Слышали, наверное, казеиновый клей, да? Сразу ассоциация такая возникает. Казеин. Вот, так вот этот вот белок якобы, значит, обволакивает стенки кишечника, засоряет его, и вот в организме начинает скапливаться, выделяться слизь, то есть многие наши всякие насморки, бронхиты и так далее приписывают именно употреблению молока.
Что вы говорите? Да. Значит, горячее молоко, когда ты простудился, просто ни в коем случае не нужно пить?
Разные мнения существуют. Например, тоже мнение существует, что накапливается молочная кислота в мышцах, и вот, скажем, у спортсменов, когда мышцы болят после нагрузок, этому влияние вот этой как раз кислоты.
Ах, даже еще вот, значит, спортсменам нельзя?
Женские болезни, боли сильные тоже приписывают молоко. Но я, например, всю жизнь пью молоко, очень его люблю. Я не помню, когда у меня последний раз был насморк. Знаю, наоборот, женщин, которые страдают всякими болями, хотя молоко абсолютно не пьют. То есть очень многие вот эти вот утверждения, они, мягко выражаясь...
Не имеют под собой основы, да?
Не очень доказаны. Многие врачи, наоборот, на протяжении веков считали молоко прямо-таки целебным продуктом. Гиппократ лечил туберкулез молоком. Павлов считал, что это самый лучший продукт для восстанавливающегося организма после каких-то болезней, потому что он легко усваивается. Боткин применял специальные молочные диеты при болезнях сердца, почек, печени. Есть такое мнение, и вот оно, кстати, экспериментально, в общем-то, проверено, что очень важно знать, в каких количествах и когда пить молоко. молоко. То есть, что днем молоко усваивается хуже, чем ночью.
Неужели?
Да, очень рекомендуется пить молоко, причем лучше теплое молоко, вечером после 7 часов. Во-первых, оно утоляет чувство голода, да, и вам больше не хочется ничего есть. А особенно, когда человек ложится спать, у него практически все функции организма как бы замедляются, но мозг продолжает быть активным. А молоко переваривается медленно. И если выпить небольшими глоточками теплое молоко на ночь, то оно послужит пищей для работы мозга ночной. И доказано, что при этом мысли становятся лучше, светлее, снятся хорошие сны, пропадают ночные кошмары. Да, то есть есть методика излечения некоторых даже психических заболеваний вот таким вот способом, теплым молоком на ночь. То есть вот, например, такой вариант. И пить небольшими глоточками, когда залпом оно действительно там обволакивает все, а когда маленькими, то каждый глоточек успевает перевариваться и постепенно выдает всю пользу организму, не спеша и в течение вот потом всей ночи. Если у вас аллергия на молоко, ну, конечно, не стоит его пить.
А если его не пить? То есть получается, что, в принципе, ты отказываешь себе?
Вот во всех этих полезных веществах, которые оно содержит, особенно калий, кальций. Ну, правда, многие считают, что достаточно кальция мы можем получать из других продуктов, например, зеленые овощи, фасоль и так далее. Но, например, фасолевые, бобовые, они для кишечника тоже доказано не очень полезно. Все надо смотреть по своему самочувствию.
Ну, к примеру, я не люблю молоко, но с удовольствием бы съела творожок или, ну, скажем, кефир, ряженку. Об этом можно забыть, но что-то такое, вот кисломолочные продукты в целом, да. Сметанку, да. Или даже мороженое. Так, в принципе, вот эти свойства молока сохраняются в этих продуктах? Конечно, они полезны, мы понимаем, но сейчас мы говорим о молоке конкретно. Вот они заменяют?
Вот я как раз об этом свойства. И хотела вам рассказать подробнее, потому что все эти кисломолочные продукты, они сохраняют все, что было полезно в молоке, и при этом в кисломолочных продуктах как раз вот этот самый казеин, который составляет главную проблему в свежем молоке, он меняет свою форму, меняет свою структуру.
Вот как.
И он уже не создает этих проблем в организме. Поэтому тем, кто плохо относится к свежему молоку, я очень рекомендую кисломолочные продукты.
О, это радует. Но при этом эти кисломолочные продукты не теряют свойств молока.
Да, все сохраняется. Все и протеины все там же, и витамины, жиры все там же. Особенно, если смотреть, из какого молока.
Это здорово. Единственное, о чем стоит пожалеть, что здесь ни кефира, ни ряженки нет. А молоко, на самом деле, не скисает. Вот, например, у нас в холодильнике оно может стоять 2-3 месяца, и только на четвертый где-нибудь начнет отделяться вода от этой сыворотки.
Да, и причем такой вкус такой, ну, да, вонь такой.
Уже,
да,
уже горькое.
Это уже горькое все. Да. Здесь молоко так обрабатывают разными способами. Совсем не так, как в России. У нас там поставишь простоквашка на следующий день. Да. Тем не менее, мы, конечно, можем попробовать сделать кисломолочные продукты и здесь.
Все-таки можно. Из этого же молока.
Значит, начнем с того, что, конечно, лучше всего было бы достать настоящее, хорошее парное молочко.
Ну, вы размечтались.
Да, я, конечно, размечталась, потому что в Канаде продажа необработанного молока запрещена. Но не запрещено его производство и не запрещено его употребление.
Это интересный закон.
Очень интересный закон.
А дарить можно?
Дело в том, что люди пытаются по-всячески этот закон обходить. И у нас в Челиваке есть такая фирма, которая производит необработанное молоко.
Ну, во-первых, что такое необработанное молоко? В каком виде?
Ну, просто вот прямо из-под коровы молоко.
Парное, что ли?
Парное, вот не пастеризованное, без всяких добавок, без ничего.
О, стоп. Адресочек, пожалуйста, адресочек.
Нет, знаете, адресочек я не буду давать нашим радиослушателям и вам не буду давать, потому что эта фирма сейчас вовлечена в судебный процесс.
За что?
Именно как раз вот за это, за нарушение этого закона.
То есть они продавали, да?
Дело в том, что они его не продавали. Они как бы нашли такой обходной маневр. Они назвали эту фирму кооператив. Люди платят взнос.
Союз. И они как бы владеют совместно этими коровами. Их 22 было коровы, не как в песне 33, всего 22. Где-то примерно 400 человек владели этими 22 коровами, как бы. И как бы получались коровы дивиденды молоком. Помните, как кот Матроскин говорил, да? Корова чья? Колхозная, да? А молоко наше, да?
А что, хорошее решение?
Да, то есть они как бы владеют, и что хотят с ним, то и делают с этим молоком.
То есть что получается? Если я хочу купить это молоко, то что, я могу приехать на эту ферму? Могла, точнее, раньше приехать на эту ферму, вступить в кооператив,
И забирать это молоко. То есть ты его как бы не покупаешь, а ты как бы забираешь свою часть. Органы здравоохранения Канады не согласились с этим, потому что, естественно, всем понятно, что идея-то какая, что они считают, что свежее молоко может содержать всякие бактерии, поэтому это вредно, поэтому нельзя. И вот они, значит, возбудили дело против этой фермы. Что придумали тогда, какой обходной, очередной обходной маневр?
А еще один был шаг сделан.
Это молоко теперь стали распространять не как молоко, а как продукт, не предназначенный для употребления вовнутрь. То есть он теперь называется...
Куда?
Он называется по-английски Cleopatra's Enzymatic Moisturizer. Вот Клеопатра, знаете, говорят, что ее секрет молодости, ее красоты в том, что она купалась там в каком-то козьем молоке или что-то. И оно продается вот как этот вот смягчитель для наружного употребления. А что уж ты там с ним делаешь потом, это их не волнует. Некоторые же пьют одеколон, правильно? Покупают одеколон. И тут ты купил лосьон для своего тела, а уж что ты его там пьешь или чего-то, или купаешься, это уже твое дело. Но, к сожалению, по-прежнему органы здравоохранения прекрасно понимают, что это все.
Но доказать не могут, да?
Но дело по-прежнему в суде. И тогда, сейчас, за это дело взялся один товарищ, известный борец за права любителей свежего молока, который в Онтарио выиграл подобное дело. У него тоже была... Да, есть прецедент. В Онтарио у него была такая ферма, и он отсудил свое право как в виде коопа, то есть пользоваться продуктами, как бы дивидендами с этих коров. Сначала проиграл это дело, потом подал на апелляцию, и уже апелляцию он выиграл. Так вот, он сейчас начал кампанию по всей Канаде. Он в Альберте организовал группу такой поддержки. И он сейчас приехал сюда, возглавил эту ферму. То есть, поскольку дело было возбуждено против хозяйки этой фермы, она сейчас сдала эту ферму ему. То есть, по идее, должны это дело закрыть на нее, потому что она уже больше этим не занимается. А он уже со своими адвокатами, со своим опытом начинает это дело по новой, эту борьбу.
Значит, у нас есть возможность все-таки в будущем.
Надеемся, да? Вот когда, если он выиграет это дело, тогда я вам сообщу адрес. Я буду следить за этими событиями и буду держать вас в курсе.
Держите в курсе. Тогда мы сможем покупать настоящее молочко и потом делать из него... Ну что мы можем сделать? Ну, например, простокваша, да?
Да, кефир. Ряженку, творог, домашний сыр. Все, что вам вздумается.
Здорово. Ну, хорошо, но тем временем, вот сейчас, что нам делать? Это молоко нам стоит вообще покупать или что?
А вот давайте об этом мы поговорим в следующий раз, потому что на сегодня наше время уже истекло.
Да, ну ладно. Давайте завершим нашу сегодняшнюю передачу из рубрики «Кулинарные ассорти». Будем ждать следующего раза, когда мы сможем поговорить уже о настоящих кисломолочных продуктах, сделанных собственными руками из хорошего исходного материала.
Всего хорошего. Спасибо. До следующего раза.
До свидания.
Если вдруг дождь зарядил, если друг не позвонил, если мрак, если туман, если пуст карман, если сны пророчат беду, позвони, я дома, я жду. Я возьму тебя на прогулку по Свинговому переулку.
Свинговый переулок —
это там, где играет тромбон.
Свинговый переулок —
это там, где каждый влюблен.
Свинговый переулок —
он везде, за каждой стеной.
Свинговый переулок —
не мог, дрожь в руках, в горле комок, если ты не при делах.
Если в сердце страх, позвони и приходи. Просто знай, что ты не один. Я беру тебя на прогулку по Свинговому переулку. Свинговый переулок — это там, где играет тамбур. Свинговый переулок — это там, где каждый влюблен. Свинговый переулок — он везде, за каждой стеной.
Радиостанция CITR благодарит каждого, кто поддержал ее деятельность во время проведения Fine Drive. Но CITR продолжает принимать звонки и взносы на нужды радиостанции. Еще раз большое спасибо всем донорам.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, а сейчас подошло время новостей Канады. Финансовая корпорация Credit Suisse подала в канадский суд заявление с требованием заблокировать решение канадского налогового агентства об изучении многочисленных счетов граждан Канады с тем, чтобы выявить случаи неуплаты налогов.
Швейцарцы считают чрезмерным разрешение о доступе к практически всем счетам канадских граждан и указывают, что такое разрешение может быть дано лишь в случае, если по отношению к вкладчику имеются конкретные подозрения.
Документы, о которых идет речь, принадлежат закрывшемуся в 1998 году канадскому филиалу Credit Suisse. Revenue Canada утверждает, что изучение бумаг позволит специалистам понять схемы, по которым нечистые на руку канадцы скрывают свои доходы от налогообложения.
Вожди индейских племен, как утверждает Канадская федерация налогоплательщиков, зачастую получают от государства зарплаты, превышающие годовой заработок премьер-министра страны. По словам директора федерации Колина Крейга, чтобы получить интересующую его информацию по всему региону канадских прерий, он потратил целый год.
Дело в том, что данные хранятся в Министерстве по делам первых народов. А эти люди хотели бы сохранить все в тайне, говорит Крейг. По полученной в конце концов информации, 222 предводителя местных племен получают зарплаты в соответствии со своим статусом. И у 88 из них они выше, нежели у нынешнего канадского премьера Стивена Харпера. Кроме того, обнаружилось, что на предводителя одной из местных общин, где живут всего 304 человека, ежегодно расходуется 978 тысяч долларов, и причем налоги они не платят.
Верховный вождь из ассамблеи вождей Манитобы Рон Эванс в свою очередь заявил, что был поражен, узнав о таком уровне доходов других лидеров племен. Сам он, по его словам, получал 78 тысяч долларов годовых с момента, когда впервые возглавил объединение всех индейцев Северной Манитобы. Сегодня он получает 115 тысяч долларов, а разумеется, без налогов. Эванс уверяет, что большинство вождей получают по 60 тысяч долларов в год, но при этом не имеют пенсионных планов. Ну что ж, по-моему, когда премьер-министр получает наравне с вождями индейских племен, это пример исключительной справедливости и истинной демократии.
Ну, да что мы все о деньгах, да о деньгах. С Нового года Министерством транспорта вводятся новые правила в отношении размеров детских сидений для автомобилей. Изменения, как отмечается в пояснениях к новым правилам, были внесены из-за того, что за последние 20 лет детишки в Канаде стали больше и тяжелее. По новым стандартам увеличивается ширина и другие параметры сидений.
Теперь те из них, в которых ребенок сидит против входа автомобиля, должны быть рассчитаны на вес до 10 килограммов, на 1 килограмм больше, чем прежде. А те, где дети сидят лицом по ходу движения, должны выдерживать максимальный вес в 30 килограмм, что на 8 килограмм больше, чем было раньше.
Управление безопасности на авиатранспорте Канады утвердило новые правила досмотра пассажиров. Теперь сотрудники аэропортов, требуя от пассажиров пройти личный досмотр, обязаны предложить сделать это в отдельном помещении в присутствии сотрудника службы безопасности.
До принятия новых правил пассажирам только предлагали пройти личный досмотр, не уточняя, где это можно сделать – у всех на виду или в отдельной кабинке. Нововведение вступило в силу в среду, после того, как многие пассажиры начали выражать недовольство существующими мерами безопасности в аэропортах.
Как отмечает пресс-секретарь управления, введение новых правил означает, что теперь в крупнейших аэропортах Канады установят специальные кабинки, а сотрудники службы безопасности будут обязаны предлагать пассажирам пройти досмотр в уединенном месте, не ожидая от пассажиров такой просьбы. Ведь многие пассажиры даже не знают о своем праве на это.
И раз уж заговорили о мерах безопасности, то будет уместно затронуть тему туризма. Как выяснилось, многие канадцы предпочитают проводить отпуск в своей стране. Об этом говорят аналитики. Но вот в чем мы убедились сами неделю назад. Большая половина туристов в Мексике – канадцы. И это понятно. Доступные цены, не так уж и далеко, и прекрасный уровень обслуживания. Ну а природа, в отличие от выжженной Калифорнии, просто рай.
Однако продолжим тему отдыха. Две недели назад при взрыве бытового газа в фешенебельном отеле Grand Riviera Princess на Карибском побережье Мексики в 90 километрах от Канкуна погибли 7 человек. 5 канадцев и 2 сотрудника гостиницы. Кроме того, в результате этого ЧП пострадало еще 20 человек. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии.
Большинство туристов были ранены стеклом, так как в результате взрыва разлетелись окна в 676 номерах. К сожалению, надо отметить, что в этом отеле в основном останавливаются канадские туристы.
В то же время мексиканские СМИ раскритиковали действия охраны гостиницы, которая всячески пыталась помешать журналистам освещать события. 5 корреспондентов и фотографов были даже избиты, сообщает РИА Новости.
Существует несколько версий причин взрыва в отеле. По одной из них произошла утечка газа из трубопровода, ведущего из подвала. Газ, возможно, скопился в одном из помещений между лобби и рестораном. От искры одного из работающих электродвигателей и мог произойти взрыв.
Еще одной возможной причиной взрыва названо скопление природного газа в районе расположения отеля. Дело в том, что отель стоит на частично осушенном мангровом болоте. Считается, что мангровые деревья, растущие, как правило, на болоте, вырабатывают метан, и биологи подтверждают это.
Но с другой стороны, практически все южное побережье Мексики усеяно мангровыми растениями. Но за все время существования туристического бизнеса в этой прибрежной полосе еще ни разу не прогремел взрыв. Сотрудники правоохранительных органов, что называется, с порога опровергли слухи о теракте. Однако причина трагедии по-прежнему расследуется.
Да, это печальная история. Ну, кстати, какие издания вы выбираете? Мы выбираем Vancouver Express, нашего давнишнего партнера. Ну вот, теперь и все на сегодня. Остается только напомнить, что на сайте www.нашаволна.ca можно прослушать передачу в записи, а также просмотреть видеосюжеты о происходящем в Ванкувере. Настраивайтесь на нашу волну и по пятницам на волне FM 91 с 7 до 9 часов утра.
А сейчас эта передача приближается к своему завершению. Скоро нас сменят наши канадские коллеги. Спасибо всем, кто составил нам сегодня компанию на волнах FM 101.9 CITR. И мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич
и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Где-то в районе Трехгорки по невниманию кем-то оставлена в небе арбузная корка. Крышами рыжими, дружными лужами тело прикрыла Петровка. Звуки вечерние, их неуклюжая местная аранжировка. Ночью все кошки серы, кто твою дорогу усеял серебром. В сумерках по улицам гуляют перед сном любови, надежды и веры. Ночью все кошки серы, кто твою дорогу